«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Ольга Маркина.
Депутат законодательного собрания Денис Читербок. Здравствуйте.
Добрый день.
Обсуждаем на повестку дня ближайшего заседания законодательного собрания Петербурга. Так, что у нас планах на эту среду? Насколько я понимаю, один из основных документов, которые вы собираетесь обсуждать, это документ, который касается всех, кто ходит в кино.
То есть практически всех.
Реклама в кино. Вы собираетесь ограничивать размер рекламного блока перед началом фильма?
Да, мы хотим прописать некие максимальные значения. 20 минут – это максимальное время, которое может быть затрачено на рекламу перед началом сеанса.
Погодите. 20 минут?
То есть прямо сейчас нет вообще никаких ограничений?
Сейчас ограничений нет. Более того, мы запросили официальные кинотеатры и выяснили, что где-то есть и 35 минут рекламы. Вот такие нам дали данные. Они, честно говоря, немножко меня шокировали, но, знаете, ситуация какая? Все наложилось еще на очень одно любопытное судебное решение, которое состоялось в Петербурге, когда одна из жительниц нашего города тоже возмутилась таким положением дел и в рамках закона о защите прав потребителей обратилась с иском в суд о том, что ей не нравится, что, во-первых, она не проинформирована о времени рекламы перед началом сеанса, во-вторых, что этой рекламы слишком много. Надо сказать, что Московский районный суд пошел навстречу этой гражданке, нашей жительнице с вами, и удовлетворил ее исковые требования. То есть признал, что 30 минут – это очень много, и обязал кинотеатр указывать в билетах время, которое отводится на рекламу. Я думаю, это вполне логично, потому что все-таки, когда мы отправляемся в кино, мы хотим прежде всего посмотреть кино, но никак не рекламу. Да? И если у нас все-таки есть желание стать свидетелями этой рекламы, то мы должны знать, за сколько мы должны прийти в кинотеатр, чтобы не опоздать на свой сеанс.
То есть, получается, это лимитированное время будет?
Да.
Извини.
Да, более того, мы же заплатили за это кино. Мы же заплатили за просмотр фильма. Мы заплатили не за просмотр рекламы.
Именно так. Поэтому вы знаете, что многие, и когда смотрят телевизор, да, и там есть реклама, многие просто ее выключают или убирают звук. Но более того, в интернете тоже уже сейчас повадилось, что когда мы загружаем какой-то контент, нам сразу же дают рекламу. Нам, честно говоря, это не очень нравится, согласитесь. Но, знаете, пикантность этой истории в том, что городской суд впоследствии отменил решение районного суда. Мы не знаем мотивировки, еще решение не опубликовано, и обязательно эту практику судебную учтем при рассмотрении вот этой инициативы. Все-таки я считаю, что закон должен быть на стороне потребителя.
Это будет федеральная законодательная инициатива?
Да, именно так, потому что все, что касается рекламы в нашей стране, это компетенция федерации.
Так, следующий пункт повестки дня – поправки в закон о продовольственной безопасности Петербурга. Это о чем?
Значит, эта инициатива, я считаю, она назрела достаточно давно. Все-таки мы с вами не просто модно, мы все стремимся питаться правильно и здоровой пищей. Вот эта инициатива направлена на то, чтобы наши городские власти уделяли особое внимание так называемой органической продукции и ее распространению на торговых полках в наших магазинах. Органическая продукция – это та продукция, которая от и до произведена, что называется, по всем ГОСТам, по всем стандартам, там нет ГМО, там нет вредных удобрений и так далее, Все то, что наносит. То есть это чистая с точки зрения биологии, с точки зрения медицины продукция. Поэтому мы предлагаем, чтобы правительство разработало, соответственно, программу поддержки такой продукции, субсидировало тех производителей, которые такую продукцию производят и поставляют на рынок Петербурга. И надо сказать, что сейчас у нас на 2019 год порядка 900 мест в городе прямо определены в качестве продажи такой органической продукции. Это и рынки, это и отдельно стоящие продуктовые магазины. Вот надо сделать так, чтобы их было больше. И здесь я бы коснулся еще одной смежной инициативы, которая пока еще не обсуждается, но вот-вот войдет в повестку заседания. Это сделать так, чтобы хитрые и ушлые предприниматели не использовали наименование экологическая или биопродукция, когда они выдают ее за органическую продукцию. То есть к органической продукции есть целый набор ГОСТов и требований. Там есть свои правила.
Чего, но, кстати, не знает потребитель. Чего безусловно. Знает потребитель. И подходя к полкам...
Да, да. Абсолютно точно. Мы с вами видим эко или био. И тут же знаем, значит, это полезно, значит, это правильно, и значит, мы будем это покупать.
А не факт.
А не факт. И далеко не факт, потому что это берется самый обычный продукт, который может быть выращен с использованием ГМО и прочих опасных вещей или пальмового масла. И просто туда наклеечка. Штоп, экопродукция. Вот наша инициатива направлена на то, чтобы в отношении продуктов с маркировкой эко и био применялись те же требования, как и сейчас действуют для органической продукции. Чтобы потребитель был защищен, и он знал, что в виде такие понятные ему, да, органические, может быть, не очень понятно. Вот мне, честно говоря, эко ближе, чем органический. Я скорее куплю эко-продукт, нежели органический продукт.
Аналогично.
Хотя по факту это две большие разницы. Поэтому давайте синонимируем эти понятия, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов.
На всякий случай к потребителю обращаемся. Будьте внимательны. Читайте состав.
Следующий пункт повестки дня – экологический кодекс Петербурга. Это мы готовимся к мусорной реформе, готовимся к введению единого мусорного оператора.
Да, именно так. Вы знаете, что первая попытка провалилась с треском, и в результате город был вынужден наложить мораторий на 3 года вообще на вот эту мусорную реформу. Но все равно мы с вами стремимся к раздельному сбору, да, и тут надо сказать откровенно, Петербург отстал от другой остальной России, потому что много где уже раздельный сбор внедрен. Вот чтобы начинать нормальный такой цивилизованный раздельный сбор, необходимо сначала утвердить так называемую территориальную схему обращения с отходами. То есть это некий маршрут, логистика, движение мусора от мусорного бачка, заканчивая конкретным полигоном или переработкой. То есть эта схема, она как вены, да, мусорные вены нашего города, и все будет четко понятно, куда движется мусор. Без вот этого закона правительство не сможет принять эту схему, поэтому мы такое полномочие здесь прописываем. Более того, нам необходимо синхронизировать свою схему с Ленинградской областью, которую такую схему уже приняла.
Вот это вот тут самое сложное, наверное, поскольку правительства, так сказать, различаются и
конечно,
стало быть...
Конечно, да и более того, давайте говорить откровенно, жители Ленинградской области далеко не рады тому, что из Петербурга идут тонны мусора к ним на территории, просто там захораниваются. Это достаточно, ну, серьезно бьет по экологии Ленинградской области.
Буквально в двух словах, в этом маршруте, в этих венах мусоросжигающие заводы предусмотрены?
Пока они не значатся, и мы понимаем, что мусоросжигающие это крайний шаг, на который пойдет или не пойдет город. Я выступаю категорическим противником этого. Нам надо расширять существующие мощности по переработке. То есть я имею в виду наши 2 завода по переработке твердых коммунальных отходов. Пока мы удовлетворяем лишь чуть больше 20% от мусора, который производим. Нам надо выходить, конечно, на 100% именно переработку, но никак не сжигание.
Стало быть, какая-то реновация, усовершенствование или постройка новых?
Да, мы ожидаем, что принятие этого закона будет толчком для того, чтобы все-таки было принято решение о реконструкции и увеличении мощностей существующих перерабатывающих заводов.
Следующий пункт повестки дня – адресное информирование получателей льгот. Это вообще больная тема.
Ну, как мы выяснили, да, не то слово. То есть, имея льготу, ты не имеешь о ней никакого представления.
Узнаешь об этом
все.
Случайно. Вот,
на детской площадке,
радио.
В собесе или где-либо.
Да, как правило, сарафанное радио распространяет такую информацию. Там, если говорить о молодых мамах, они гуляют вместе с своими детьми и узнают, что они, оказывается, имели право рассчитывать от государства на единовременную выплату или какую-то иную льготу. Но это касается не только молодых мам. Это касается, и прежде всего, и ветеранов, которые, ну, далеко не всегда, давайте говорить откровенно, владеют современной техникой, интернетом. И я могу сказать, что вот только в мой адрес было уже порядка 10 обращений от людей, которые были возмущены просто тем, что они откровенно не знали и не были проинформированы о тех льготах, на которые имеют право претендовать. Поэтому я считаю, справедливо было бы, если человек такую льготу заработал, она ему положена, то справедливо было бы в предварительном порядке проинформировать этого человека о том, какие льготы он имеет. Как член, например, многодетной семьи или же как ветеран боевых действий.
А каким образом будут доводить информацию? То есть это звонок, это СМС, это письмо в электронную почту?
Мы в законопроекте заложили принцип индивидуальности, да, то есть индивидуального информирования.
По
то
категориям.
Это, да, это может быть непосредственно либо письмо электронное или не электронное, в зависимости от того, зарегистрирован, например, человек на портале госуслуги или нет. И второе, это может быть информирование в виде брошюры. Брошюры по категориям разбиты. Ну, условно говоря, брошюра. Если вы многодетная семья, то вы имеете право получить от Санкт-Петербурга то-то, то-то и то-то. И дальше такая брошюра поступает по месту регистрации семьи, и люди могут вполне знакомиться со всем перечнем льгот, которые они имеют право.
Ну, это, кстати, разумно, потому что те же ветераны вряд ли будут читать СМС-оповещение или письмо на электронную почту.
Тем более, вряд ли они будут доверять СМС-оповещениям и письмам на электронную почту.
Совершенно справедливо.
Именно так.
Слово «печатное» до сих пор у нас пользуется спросом.
Угу. Так, ну и последняя тема. Народ у нас интересуется, что с лиговским путепроводом. Компания «Пилон» в стадии банкротства. Народ интересуется, что дальше. Там
район задыхается.
Транспортный коллапс.
Именно так. И я могу сказать, что мы обязательно будем обращаться к губернатору города с специальным депутатским запросом на этот счет, потому что страдают от этого не только жители Красносельского района, куда устремляются тысячи машин, как с утра, так и вечером, но и жители транзитных районов, Кировский и Московский. Ситуация действительно непростая, сроки сдвигаются, мы ничего не знаем относительно судьбы этого объекта после банкротства «Пилона», а то, что такое банкротство состоится, это уже факт, и, к сожалению, мы теряем действительно профессионального игрока на рынке мостостроения в Петербурге с очень большой историей. Поэтому мы предлагаем городским властям, что называется, заранее определить алгоритм, дорожную карту действий, что же будет дальше. Да? Кому-то этот объект будет передан, или же городская власть возьмет на себя функции по достройке этого объекта. Но если ничего не предпринимать, то дальше случится банкротство, дальше будут идти долгие месяцы по выбору на конкурсе какого-то мостозаменителя, мостостроителя-заменителя. Это, знаете, будет как с некоторыми конкурсами, которые могут годами идти.
Или как с нашим метро.
Так и нет. Вопрос очень важный, и здесь надо принимать оперативные решения, иначе сроки... Сейчас плановый срок 21 год стоит, окончание строительства, реконструкции, но он уже сдвигается не менее чем на полгода.
А, Денис Александрович, сроки запроса?
Уже в эту среду запрос будет отправлен, соответственно, в течение 7 дней мы должны получить ответ.
Стало быть, ждем?
Ждем и обязательно проинформируем всех интересующихся о результатах рассмотрения этого запроса.
Денис Читербок, депутат Законодательного собрания Петербурга, Ольга Маркина, я Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня.
До встречи.
До свидания.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».